Исторический календарь.
3 исторический календарь на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков, но постоянное и главное действующее лицо этой нашей рубрики, конечно же, Владимир Бычков, мой коллега. Приветствую его в студии.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Ярославович. И начнем мы, как я понимаю, не совсем хронологически, но, наверное, так по важности событий. 10 января, мы сегодня, конечно же, говорим о дате сегодняшней, 1781 год, Москва, открылся Петровский театр, а это ни много ни мало предтеча Большого театра.
А начался главный театр страны с частного заведения губернского прокурора князя Петра Васильевича Урусова. 28 марта 1776 года императрица Екатерина II подписал ему привилегию на содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений сроком на 10 лет. Эта дата и стала, и считается днем основания Большого театра. Кстати, очень долгое время труппа театра, всех театров, не разделяла, скажем, на оперную и драматическую. И в тех, и в других спектаклях принимали
универсалы.
Да, одни актеры. И они были разные. Из крепостных, которых владельцы сдавали, ну, как бы сейчас сказали, в аренду, вольно отпущенных, и любителей, и вплоть до иностранных знаменитостей. А в афише перед фамилией крепостных актеров не ставило слово «господин» или «госпожа». Ну, князь Урусов, конечно, долго не мог тянуть на себе весь театр. Это всегда было во все времена дорогим очень удовольствием. Он взял себе в компаньоны некого англичанина Михаила Медокса, который утверждал, что был профессором математики Оксфорда. Хотя это вызывает большие сомнения и не подтверждается источниками. Ну, впрочем, таких вот авантюристов в 18 веке было с избытком.
Тогда было их не так просто, как сейчас за руку он, наверное, поймает. Да?
Да, было сложнее. И дворянинам до, скажем, 17 века достаточно было просто стать. Надо было назваться дворянином, потому что паспортов не было, сложно
и
было
вести
проверить.
И вести себя как дворянин.
Да,
хотя
нет,
бы для начала.
Да, и иметь, естественно, положение в обществе. Урусов и Медокс построили первое здание театра на правом берегу реки Неглинки. Фасад выходил на улицу Петровка, отсюда и название. Петровский театр сгорел в 1805 году, а 20 лет спустя на этом месте было возведено ныне существующее здание Большого театра. Но в связи с театром вспоминается забавный анекдот из записных книжек князя Петра Андреевича Вяземского. Барин узнал, что его слуга никогда не видел спектакля, и решил отпустить его в театр. Потом спрашивают: «Ну как, понравился тебе театр?» «Очень понравился», — отвечал слуга. «А что именно тебе понравилось и более всего?» «Да все понравилось. Тепло, светло, люстра прибогатейшая, так и горит. Народу много, ложи наполнены знатными господами и барынями. Музыка играет, праздник, да и только». «Ну, а далее, как понравились те комедии и актеры?» «Да признаться, барин, когда занавес подняли и начали актеры разговаривать между собой про свои дела, я и слушать-то их не стал».
Идем дальше. 10 января, но уже 1920 год, состоялось первое в истории заседание Лиги наций. Тогда на нем был ратифицирован Версальский договор, который положил конец Первой мировой войне.
Немцы лишились всех колоний, которые поделили между собой державы-победительницы. Германия вернула Франции Эльзас и Лотарингию, часть немецких земель вошли в состав Польши, миллионы этнических немцев остались проживать на территории той же Польши, Чехословакии, Югославии. Германии разрешалось иметь только сухопутную 100-тысячную армию. Большая часть флота была передана странам-победительницам. Германия должна была аж вплоть до 1988 года выплачивать победителям репарации. Казалось бы, установленная после войны Версальская система должна укрепить на долгие десятилетия мировой порядок. Однако уже вскоре между победителями началась обычная тайная грызня. На Ближнем Востоке Британия тайно поддерживала Сирию против Франции, а Франция – Турцию против Англии. Вместе с Италией Лондон также старался ослабить французские позиции на Балканах. Против Версальской системы выступила и США. Они уже тогда мечтали о мировом господстве. И американцы под формальным предлогом не ратифицировали мирный договор. Зато они подписали односторонний договор с Германией, который потом много лет до 1941 года получала многомиллиардные американские займы.
Хотя именно американские лидеры, я не помню, кто точно, еще Теодор Рузвельт, что ли, выдвигал эту идею, или уже Вудро Вильсон ее активно продвигал насчет создания этой организации. По-моему, Вудро Вильсон даже как-то участвовал вот там в написании устава Лиги Наций.
Да,
но потом что-то пошло не так, и США не стали.
Американцев оттерли на том этапе, они не были еще тогда достаточно нахрапистыми, их просто оттерли. А они хотели уже тогда верховодить, и поэтому они просто-напросто так немножко отошли от этого. Ну что, сами немцы, конечно, восприняли Версальский мир как национальное унижение, и это и породило в стране реваншистские настроения и, как следствие, приход в 1933 году к власти нацистов. А их главный лозунг был «сбросить оковы Версаля». Также одним из недальновидных проектов Версальской системы было ее стремление изолировать СССР санитарным кордоном. Ну, создать такой буфер между такими странами Старого Света, настоящими, и Совдепией с помощью, ну, всяких европейских окраин Польши, Прибалтики там и так далее. Кстати, в числе держав-победительниц могла быть и Россия. Она входила в Антанту и воевала против Германии, да, вместе с Францией и Британией. Однако большевики, дабы удержаться у власти, заключили, как известно, сепаратный Брестский мир. Участвовать в разработке Версальского договора от имени России пытались представители Белого движения, но их даже на порог не пустили. Это понятно, потому что если бы большевики все-таки проиграли и к власти пришли белые, стал бы вопрос о секретных протоколах Антанты, а там в них содержалось обещание отдать в случае победы России проливы Босфор и Дарданеллы. А это, конечно, шло вразрез с интересами Запада. В итоге Версальская система из-за глупой и непродуманной политики Запада создала прочную основу для Второй мировой войны. Кстати, французский маршал Фердинанд Фош, прочитав текст Версальского мирного договора, пророчески сказал: «Это не мир, это перемирие на 20 лет».
Сегодня в 10 утра подробно будем в день годовщины создания Лиги Наций говорить о международных организациях глобальных и их роли, как они видоизменялись, что собой представляют сейчас и какое будущее их ждет, так что не пропустите. Ну а мы переходим к следующему событию в истории. 10 января 1457 года в Бургундии был вынесен смертный приговор свинье.
Да, судья города Савиньи рассмотрел дело по обвинению свиньи, которая случайно задавила 5-летнего мальчика. Свинья была признана виновной, преступницу казнили через повешение за задние ноги. И вообще, процессы над животными в Средневековье были обычным делом. В одной только Франции за период с 12 по 18 век историкам известно порядка 100 таких процессов. Животных допрашивали, подвергали пыткам и содержали в заключении вместе с другими подозреваемыми. Для них выделялся, как и людям, тюремный паёк. И казнили их, как людей. Суд над животными проходил тоже, как подобает. Судья, истцы, свидетели, адвокат защиты. Судьи обращали внимание на поведение животных. Если подсудимые вели себя буйно, то это использовалось против них. Так, например, в 1313 году был повешен бык, боднувший человека. Казнили лошадь, убившую седока. В Вене собаку, покусавшую государственного чиновника. В 1508 году во французском Атьоне судили крыс, уничтоживших общинные посевы ячменя. Но грызунам крупно повезло. Их адвокатом был назначен знаменитый юрист того времени Варфоломей Шассене. На первое заседание представители ответчика не явились, и адвокат заявил, что повестка не была доставлена грызунам по всей форме. Тогда суд обязал зачитать повестку в церкви. Ну, конечно, на воскресную службу любая добропорядочная крыса обязательно придет. Но и на втором заседании грызуны отсутствовали. Шассене потребовал отсрочки, заявив, что его клиенты рассредоточены на большой территории, и суд вновь был перенесен. Ну, в общем, короче, закончилось ничем. Но самое интересное, не надо думать, что это курьезы давно минувших дней. В 1986 году в Перу состоялся суд над попугаями, которые обвинялись в использовании ненормативной лексики. Хозяйка заявила птиц, что уже купила их вот такими матершинниками. В итоге суд приговорил попугаев к перевоспитанию в местном зоопарке.
Ну, хоть так, это уже ближе все-таки к каким-то гуманным постулатам.
Ну, по крайней мере, не
вешали. Нежели подвешение за ноги, да. Спасибо большое, Владимир.
Пожалуйста.
Ярославович, это «Календарь» на радио «Спутник».
Исторический календарь.